Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 435-я встреча. И мы с вами подходим к очень тяжелому моменту, тяжелому времени в жизни Израиля. Это разделение на два царства. Это Северное царство, Израиль, в которое входили 10 колен, и Южное царство, Иудея, в которое входили 2 колена. Это колено Иуды и колено Вениамина. И на самом деле, когда мы говорим о темных веках, ну вот это они и есть. Да, Бог проявлял свою милость, да, Бог проявлял свою заботу и дальше, и даже в это время, но по большому счету это было время серьезного отступления. И если мы задумаемся с вами о царях севера и царях юга, нам на самом деле, во-первых, очень важно будет разобраться, кто где царствовал и какие цари, какие пророки были современниками. Во-вторых, понять, где добрый царь или благочестивый царь, где царь неблагочестивый. Кстати, последнее – это самое простое. Можете запомнить вот как. На севере не было ни одного благочестивого царя. А это вот такие любимые вопросики для семинаристов, для тех, кто вот постигает эту науку и Священного Писания, разбирается в Священном Писании. Где, когда были хорошие, добрые, благочестивые цари? Вы сразу можете понять и можете это знать, что на севере их не было. В Южном царстве, в Иудее, такие цари были, но на самом деле сосчитать их можно на пальцах одной руки. Это, в общем, легко. Может быть, немножко понадобится и с другой. Но увидим по ходу, мы с вами все это увидим. А потом плен. Причем на севере плен наступает раньше, чем на юге. Будет момент, когда север уже падет, а юг еще будет продолжать жить. Нам с вами также понадобится такая табличка. Это хронология царей на севере, на юге и хронология пророков на севере и на юге. Такую табличку вы легко найдете на наших страницах в соцсетях и в других источниках. Но гораздо важнее сейчас другое. Ведь у Израиля было Божье откровение, и все-таки Израиль постоянно уходит в сторону. И начинается это на самом деле даже не с Равоама. Конечно, разделение царства – это вина Равоама. Равоаму не досталось ни мудрости, ни опытности отца. Равоам просто поступил так, как считал нужным. Это очень похоже, кстати, на то, как жили израильтяне во времена судей. Каждый делал то, что казалось ему правильным. Но почему же так произошло? Да потому что даже у Соломона, на самом деле, да, у него была мудрость, это была мудрость, данная от Бога, но по своему применению мудрость Соломона так и оставалась мирской мудростью. Дело в том, что мудрость духовная с годами помогает приблизиться к Богу. Мы возрастаем в духовности. А вот с мирской наоборот. Да, Соломон становится более опытным, но он не становится более духовным. Помните, что уже в начале правления Соломона было идолослужение в Израиле, и он ничего по этому поводу не сделал. Он только увеличил это идолослужение. Вспомните также о том, что Соломону привозили обезьян и павлинов. И при всех вот этих положительных моментах, которые, конечно, были в Соломоне, в нем была и серьезная слабость. Когда мы читаем книги царств, мы видим Соломона как человека. И рисуются его сильные стороны, и его слабые стороны. А вот в книгах Паралипоменон, до которых мы дойдем несколько позже, мы увидим и Давида, и Соломона только с сильных сторон. Это Божий взгляд. Бог простил и Давида, и Соломона. Обратите также внимание на то, что во времена Соломона Израиль становится все более религиозным. Нет, не духовным, не праведным, не посвященным Богу, а именно религиозным. Духовность и религиозность – понятия разные. Безнравственность зачастую соседствует с религиозностью. Если служишь Богу, то не будешь жить во грехе, ты будешь преодолевать грех силою Божию. Но вот греховная природа хорошо соседствует как раз с религиозностью. Кстати, не пытайтесь, пожалуйста, лицемерить. Себя не одурачишь, потому что даже если хочешь казаться себе очень верующим человеком, ты на самом деле сам знаешь, какой ты. Других можно одурачить, но на какое-то короткое время. Бога не одурачишь ни на секунду, ни на миллисекунду. Еще одно наблюдение, которым хотел бы с вами поделиться. Часто мы говорим о том, что люди имеют потенциал. Бог дает человеку определенный потенциал. Так вот, по потенциалу Соломон – один из самых одаренных людей Библии. Другой человек, который, наверное, может сравниться с Соломоном – это Самсон. И у Соломона, и у Самсона был огромный потенциал. Но этот потенциал оказался растрачен. У Самсона раньше, у Соломона позже. Одна из самых печальных книг Священного Писания – это книга «Экклезиаст». Соломон пишет эту книгу уже в конце своей жизни, и мы обязательно эту книгу будем с вами читать и обсуждать. Эта книга отражает мироощущение человека, если человек выносит Бога за скобки. Вот Соломон в конце концов понимает, что без Бога эта жизнь – пустота. Книга «Экклезиаст», 2 глава, 17 стих. Послушайте слова Соломона. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все – суета и томление духа». Значит, привезенные павлины и обезьяны – это тоже суета и томление духа. У римлян было на эту тему выражение «Sic transit gloria mundi» – «Так проходит мирская слава». И вот мы с вами видим развал Израиля, во многом вызванный грехом Соломона, а дальше уже грехом его сына Роваама. Итак, мы подходим с вами к 13 главе 3 книги Царств. Мы видим, что на севере вошел на престол Иеровоам, во многом на самом деле самозванец, и он поставил золотых тельцов в Самарии и в Вифиле. Он сделал свои жертвенники для того, чтобы люди не ходили в Иерусалим. На юге же на престол зашел Роваам, сын Соломона. Кстати, я думаю, вы это уже поняли, но все-таки это проговорю. Тот факт, что Роваам взошел на престол, это проявление Божьего завета, завета, который был заключен с Давидом. Потомки Давида остаются на престоле. А вот на севере потомков Давида на престоле уже не будет. Итак, 13 глава, 1 стих. «И вот человек Божий пришел из Иудеи, по слову Господню, в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение». Вот Иеровоам приносит жертву, которую он не имел права приносить. Он не священник. Это неправильный жертвенник. И вот человек Божий приходит из Иудеи, из той части израильского государства, которая пока под властью Иеровоама, и он произносит Божие слово. 2 стих. и произнес к жертвеннику слово Господне и сказал... Кстати, маленькое наблюдение. Он произносит к жертвеннику, потому что с Иеровоамом разговаривать бесполезно. Иеровоам как бы подслушивает этот разговор. «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И дал в тот день знамение, сказав: «Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Жуткие слова. Кстати, найдите, пожалуйста, в Библии Иосию. И вы увидите, насколько поразительно это пророчество. Дело в том, что Иосия взойдет на царство через 300 лет после этой истории. И, кстати, именно Иосия будет руководителем одного из пяти пробуждений в Иудее. О нем будем обязательно говорить, когда дойдем до книги Паралипомену. Иеровоам как раз в тот момент приносил жертву, и, естественно, Иеровоам реагирует, как любой царь с деспотическими наклонностями. 4 стих. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его!» То есть он собирается махнуть рукой, сделать вот взмах руки, и по этому взмаху человека Божия должны взять и, скорее всего, казнить. Взмах этот так и оказывается недоделанным, незавершенным. Читаем дальше. «И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним». Жуткое событие, но обратите, пожалуйста, внимание на реакцию Иеровоама. Я не случайно начал с того, что разговаривать с Иеровоамом было бесполезно. Следующие слова он произносит скорее от испуга, а не в покаянии. 6 стих. «И сказал царь Иеровоам человеку Божию: умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». Интересно, что на эту просьбу он все-таки отвечает. «И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде». Читаем дальше. «И сказал царь человеку Божию: зайди со мною в дом и подкрепи себя пищей, и я дам тебе подарок». Даже после восстановления руки нет у Иеровоама ни сокрушенного сердца, ни покаяния, ни благодарности. Он просто говорит: иди, я тебя одарю. Бог его совершенно не интересует. Реакция человека Божия в этой ситуации может стать примером и уроком для многих из нас. 8 стих. «Но человек Божий сказал царю: хотя бы ты давал мне пол дома твоего». Это не пол дворца, кстати. Это пол дома, это пол царства. «Хотя бы ты давал мне пол дома своего, я не пойду с тобою и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба и не пей воды, и не возвращайся той дорогою, которую ты шел». На минуточку остановимся и задумаемся. Ему предложили царскую милость. Ему предложили подарки. Ему предложили щедрость на самом деле или подкуп, как хотите. Да, потом он отреагирует иначе на подобное предложение. Но пока он очень четко говорит: нет, я этого делать не буду. Знаете, порою мы с вами слишком готовы к компромиссу. Порою мы с вами общаемся, и а не просто общаемся, а принимаем что-то от людей, с которыми нам не надо бы общаться. Человек Божий в той ситуации, в первой ситуации, поступил так, как мы должны бы поступать в нашей жизни.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, есть немало людей сегодня в христианском и околохристианском мире, которые умеют говорить благочестивые слова. Но при этом попытаешься понять, а во что он верит? И выясняется, что за благочестивыми словами скрывается отрицание всего того, что близко, дорого для христианина, всего того, что действительно важно для христианина. Дальше история развивается. Прочитайте это сами. Человек Божий все-таки идет на компромисс. Я перейду сразу к 33 стиху. Дело в том, что царю Иеровоаму было многое открыто, и он мог бы покаяться. Но, 33 стих, «И после сего события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот». Иеровоам, как оказался самозванным царем, так, собственно говоря, самозванно и ставил священников. У него не было такого права. Все это священство, так называемое священство, не имело никакого смысла. Перед Богом это было даже не нейтрально. Это было отвратительно. 34 стих. «Это вело дом Иеровоамов к греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли». Вот очень коротко, очень емко. А дальше больше. Первый стих. Да, я хочу, чтобы вы помнили и понимали, друзья, насколько важны были дети, да, ведь предполагалось, что будет преемственность в царском роде. И вот первый стих. «В то время заболел Авия, сын Иеровоамов, и сказал Иеровоам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иеровоамова, и пойди в Силум, там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем сего народа». Помните Ахию, да? «Вот пойди к пророку». Дальше. «И возьми с собою для человека Божия 10 хлебов и лепешек и кувшин меду, и пойди к нему. Он скажет тебе, что будет с отроком». Жена Иеровоама так и сделала. Встала, пошла в Силум и пришла в дом Ахи. Ахи уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. И сказал Господь Ахи, «Вот идет жена Иеровоамова спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так, говори ей, она придет переодетая». Ахи, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал, «Войди, жена Иеровоамова. Для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник к тебе». Кстати, тут замечательная вещь. Это такая очень такая четкая, я бы сказал, колкая ирония. «Пойди переоденься и спроси воли Божией». Естественно, если пророк знает волю Божию, так жену Иеровоама он точно узнает. 7 стих. «Пойди, скажи Иеровоаму, так говорит Господь Израилев. Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля и отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов, и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов и истреблю у Иеровоама домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле. И вымету дом Иеровоамов, как выметают ссор, дочисто. Кстати, на минутку остановлюсь здесь. Действительно, так оно и произошло. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Если Господь действует через вас, или через меня, или через любого из нас, это еще совершенно не значит, что Он наши поступки одобряет. Знаете, иногда говорят, вот какой благословенный пастор. У него столько народов в церкви, у него так люди каются, у него так люди растут. Отношения между Богом и этим пастором знают только двое. Бог и сам пастор. Да, это благословение, но вполне возможно, что это еще и шанс. Шанс покаяться, шанс измениться. Кстати, тот факт, что мы в принципе что-то делаем, и Бог через нас проявляется, это не наша заслуга, это Божья милость. Путаться здесь нельзя. Вот если вы начинаете думать, не обязательно это, кстати, относится к пасторам, это относится к каждому из нас. Если вы начинаете думать, что вот как здорово, какой я классный, потому что через меня такие результаты. Сама эта мысль означает уже, что мы очень и очень близки к разрушению. 18 стих сразу. Это смерть Иеровоама. «И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию пророка». Ну и такое завершение, мы его будем с вами неоднократно еще видеть. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Это, кстати, книга Паралипоменон, которую мы с вами еще будем читать. И 20 стих. «Времени царствования Иеровоамова было 22 года, и почил он с отцами своими. И воцарился Нават, сын его, вместо него». Про Навата, про этого сына мы с вами еще будем говорить. Скорее всего, все-таки первый сын, тот, который был умерщвлен, с точки зрения отца должен был стать царем. Но с Божьей точки зрения это уже даже не столь важно. У нас будет перечисление людей, каждый из которых оказывался ничтожеством. И некоторые имена вы, наверное, даже не запомните, но ну что, вам экзамен в ближайшее время не сдавать. Хотя я до сих пор вспоминаю, как в свое время нас мучили преподаватели этими самыми экзаменами. А что же на юге? А на юге, 21 стих. «Роваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Роваму, когда он воцарился. И 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его». Вот мы можем уже начать выстраивать нашу табличку соответствия. Обратите, пожалуйста, внимание, что снова делается ссылка на Божию волю. Вот он царствовал, потому что Бог хотел, чтобы его имя пребывало в Иерусалиме. 22 стих. «И делал Иуда», то есть колено Иуды, «неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, что сделали отцы их и своими грехами, какими они грешили. И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом». Значит, Иудея, колено Иуды, было очень религиозно. Если в чем-то преуспели они, так это именно в религиозности, а не в вере. Не путайте два эти понятия, они принципиально отличаются друг от друга. «И блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых». Дальше вы можете прочитать. потому что тут история такая, она короткая, но весьма показательная. 29 стих. «Прочее о Рваме и обо всем, что он делал, описано в летописи царей иудейских. Между Рвамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их. И почил Рвам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама, аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него». Еще один маленький такой момент, маленькое наблюдение. Гражданская война. Вот это новое состояние Израиля. Состояние, к которому они за годы даже привыкать начнут. А вспомните, ведь это не два народа. Это один избранный Богом народ. Да, это 12 его колен, но это единый народ. Разделив Бога, отдав поклонение идолам, Израиль сам поставил себя фактически на грань гражданской войны. Потому что там, где разделенное сердце в поклонении, мира не будет и в других областях. Хотите, чтобы был мир и внутренний, и душевный, и духовный, и политический? Придите к Богу. Другого пути у нас просто нет. О северном и южном царствах продолжим говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.